Откровение, 16 глава. Так, мы сегодня посмотрим с 1 по 11 стих. Ну, первый стих я сейчас прочитаю. Значит, мы говорили, что вот начинается последние, уже совсем буквально несколько недель осталось до второго пришествия, до установления Царства Божьего здесь на земле, до возвращения церкви, воскрешения святых и так далее. Вот, и вот будут вот эти последние суды Божьи, да. Первый стих. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Как я уже говорил, это короткий последний период перед вторым пришествием. Вот эти вот семь стадий гнева Божьего. Второй стих. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделали жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». Жестокие раны. Отвратительные и жестокие раны. То есть людям было очень больно, они очень сильно страдали. Но это, по всей видимости, было на тех, кто принял вот это самое, этот знак зверя на себя. Некоторые комментаторы говорят, что вот эти технологии, как там вживляли этот чип электронный под кожу, то, может, какой-нибудь сбой там технологии какая-то дала, может, какая-то там инфекция или еще что-то прошло. Ну, неважно. В общем, это были очень жестокие раны. Это были у всех, кто принял этот знак зверя, знак Антихриста. Третий стих. «Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленно умерло в море». Запах... Вообще, конечно. Здесь сказано, раньше мы изучали, тоже такое было, но там была одна треть, а здесь все, вся вот эта вот моря, океаны, представляете, все одушевленно, конечно, умерло в море. Третий, четвертый стих, третий ангел вылил чашу свою в реки, и источники вот, и сделалась кровь. То есть здесь уже не одна треть пресных вод, как раньше было, когда семь ангелов трубили, а вот эти семь чаш здесь уже на все пресные воды, вся пресная вода становится непригодной для питья. Бог поначалу, когда он, почему Бог изливал свой гнев только на одну треть, да? Бог, он так иногда работает, что он не свой праведный гнев, он не во всей полноте изливает, он изливает частично, он сдерживает себя, да, в надежде, что человек покается, что человек задумается от этого. И Бог иногда так в нашей жизни работает, он посылает небольшие сигналы, да, небольшие иногда испытания, да, когда человек не слушает, ну, тогда приходят более другие вещи, чтобы человек задумался, вот. И вот здесь вот как раз Бог, потому что люди до этого не покаялись, по-прежнему поклонялись творению вместо Творца. И здесь уже такая суровая вот эта кара Божия, чтобы люди все равно задумались. Все пресные воды. Представляете? Ну, конечно, я не думаю, что это обязательно было кровь в прямом смысле. Да? Возможно, вода в море, в реках стала похожа на кровь, да. Она стала, конечно, непригодна для питья, запах, зловоние и вообще, ну, есть определенный символизм в этом, да, можно так это понимать, не обязательно это в прямом смысле понимать, где сказано, сделалась кровь. Дальше, с 5 по 7 стих. «И услышал я ангела вот, который говорил, праведен ты, Господи, который еси, и был, и свят, потому что так судил, за то, что они пролили кровь святых и пророков. Ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я от другого жертвника, говорящего, ей, Господи Божий Вседержитель, истинны и праведны суды твои». Они пролили кровь святых и пророков, здесь сказано. Конечно, не все напрямую, во времена Великой Скорби, напрямую причастны были к пролитию крови, да? Но некоторые одобряли, да, а тут как апостол Павел, то есть как Савл, когда еще Павлом апостолом не стал, он одобрял убиение Стефана, да. А некоторые не одобряли, но игнорировали, и тем самым они как бы косвенно соглашались с убиением святых, с преследованием верующих, с подавлением истины, да. И поэтому они тоже становятся виновны, хотя, может, напрямую они в этом не участвовали. Иисус там дает такой принцип в Матфея 25 глава: «Я был странником, а вы не приняли меня». То есть не имеется в виду, они там тоже удивляются, как это. Он говорит: то, что вы не сделали для малых сих, вы не сделали для меня. Многие верующие, из-за того, что вот им нельзя покупать, продавать, им приходится пришлось стать беженцами, скрываться, прятаться, перебиваться, да, и многие люди, они не помогли им, они проигнорировали, они считали там, они сами там виновные, мы тут строим новый порядок, а эти экстремисты или что-то там, что-то такое. В общем, они не приняли, когда этих верующих. Тем самым они ухудшили эту ситуацию, и их верующих, может быть, легче было поймать или как-то найти, арестовать. И в этом плане они виновны. В этом плане они виновны. И здесь ангел об этом говорит: праведен ты. Один ангел вот, да, говорит: праведен ты. Они достойны того. А потом другой ангел говорит: истинны и праведны суды твои. Да? Праведен, достойны, истинны и праведны. Как вы думаете, в мире все относительно или есть абсолюты? Вот это такая принципиальная философия, потому что сейчас идет очень сильное давление. Церкви, какое право вы имеете утверждать это или то, там запрещать парады гомосексуалистов, это типа уже все устарело, что, да? То есть вопрос, в мире все относительно или есть абсолюты? Здесь книги Откровения, вот эти суды, они как раз показывают, есть совершенные, понятные, ясные абсолюты. Бог праведен, то, что он делает. Бог праведен, они достойны этого осуждения, да? Ангелы, которые как бы свысока лучше видят ситуацию, у них нет мысли такой: ой, Бог, как это он так делает, как же это так объяснить, такой жестокий Бог. У них совсем другие мысли. Потому что картина не выглядит так, как так, Бог такой жестокий. Картина совсем так не выглядит. Она выглядит: Бог справедлив и справедлив, и они достойны. В данном случае, то, что они делали, вот они сами теперь пьют эту кровь. Да. Бог справедлив. Наподобие как этого Аман, который хотел уничтожить Израиль во время Есфири, да? И приготовил там Мардохею висельницу и все там расхвалился, а в результате его повесили на этой виселице. И когда мы читаем, мы понимаем, это действительно справедливо, он достоин. Он сам вырыл яму, сам в нее упал. Все пути Господни, они праведны и истинны. С 8 по 9 стих. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. То есть четвертый ангел, такой сильный зной, солнце необычно печет, что вообще невозможно, как будто огнем жжет. То есть такого никогда не было, чтобы солнце настолько сильное было. Да? Дальше, с 10 по 11. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделал царство мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и яс своих, и не раскаялись в делах своих, не раскаялись, не раскаялись, не раскаялись. То есть до этого у нас было слишком много солнца, слишком много света. Теперь наоборот, тьма наступает, вообще солнца не видно. Подумайте, сколько катаклизм уже прошло, не считая, ну вот хотя бы даже вот эти вот последние чаши взять, да, гнойные раны, да, вода в кровь, уж какой символизм, да, превращается, вся вода, да, тьма, да, солнце жжет, да, какого никогда не было, да. Вот мы привыкли, допустим, вы встаете утром, в 9-10 часов мы привыкли, что уже на улице светло, да, а вот представляете, завтра не расцветет, вообще не будет солнца, да. Чья это рука? Разве не разумно задуматься, если солнце, если день отменится? Да? Чья это рука? Как это объяснить? Что? Да? Такого не было никогда в истории. Вот такое здесь происходит. Но люди не задумываются. Здесь сказано: но люди не вразумились, 9 стих. Не вразумились. Бог дал людям разум, но они не вразумились. мы ответственны использовать те свидетельства, ту истину, то, что мы видим вокруг себя, и принять правильное решение. И Бог столько всего делал, включая вот эти суды, что человек, мне кажется, если у него есть разум, он должен был вразумиться. Ну, должен был он вразумиться. Ну, понятно, что это Бог делает. Ну что, ты что, против Бога будешь бороться? Ну что? Что ты пытаешься доказать? Кто ты? Ты себе не можешь даже своими усилиями жизнь продлить, роста прибавить. Вообще жизнь твоя как пар. Что? Что? Поклонись Богу, воздай своему Творцу, слушайся Его, вразумись. Но люди не вразумились. И вот Бог причиняет нам боль с определенной хорошей целью. То, что здесь происходит. Цель, чтобы люди вот эти покаялись, вот как бы вот последние уже эти, и все равно Бог хочет, чтобы люди покаялись. И Бог, Он использует боль, чтобы мы задумались. Вот, например, вот здесь такое слово «вразумитесь», да, вот чисто логически рассуждать, да. Вот смотрите, многие люди боятся стоматолога, да. Ну, я вот могу даже признать, я вроде не боюсь, но я очень, вместо того, чтобы полгода ходить, раз в полгода ходить к стоматологу, я хожу немного реже, да? Вот, хотя сейчас сам обезболивающий и все такое, да? Но многие люди боятся стоматолога, это чувство, как бы, да, вот у нас такие есть, да? Вот, боятся лечить зубы, вот. Но мы все равно идем к стоматологу, правильно? Это разумно. Не нравится, но это разумно. И все равно иногда бывает больно, но это разумно. Мы идем, потому что нужно лечить зубы. Это понятно, да? Вот в Африке, например, где нету иногда стоматологов, врачей, люди, дети заболевают, вот простым там зуб болит. Да? Вот вы зуб поболел у вас 2 дня, вы пошли к стоматологу. А там у человека, у ребенка болит, а что потом начинается? Потом инфекция, она распространяется, а здесь голова и смерть буквально наступает очень быстро. Многие люди в Африке и дети, они погибают от простой зубной боли. То, что здесь у нас мы благословены, слава Богу, мы можем избежать. Да? И вот Бог причиняет, Бог, Он как врач, Он как стоматолог, Он делает боль. Да? Ну, цель-то дать нам здоровье, духовное здоровье. Вот цель, когда Бог делает нам больно. Вот Его цель, чтобы мы задумались о каких-то вещах, чтобы мы исцелились, в конце концов. Духовно Бог хочет нас благословить. Так Бог работает. И надо не забывать, когда у нас в жизни боль, не забывать вот этот простой принцип, что Бог, Он хорошее что-то хочет сделать в нашей жизни. Вот даже Иову праведному надо было учить этот тоже урок, что Бог работал в его жизни, что даже ему надо было в чем-то усовершенствовать, что-то понять, даже ему это надо было. Да? Вот откройте со мной Иов 36 глава. Иову вот тоже трудно было, он тоже не понял, ну в чем, за что Бог так со мной поступает. Ему тоже трудно было, да, это я, никто не отрицает, что эти трудные уроки, что, да, но надо проявлять разумие все равно, разум проявлять. 36 глава, с 7 по 11 стих. Да, здесь вот такой, это хороший совет, ему здесь говорят, 36 глава, с 7 по 11 стих, хороший принцип. Он не отвращает очей своих от праведников. Да, когда больно, да, мы думаем, что Бог нас не любит, да, забыл про нас, отвратил свое лицо от нас. Он не отвращает очей своих от праведников. Это Иову говорится. То есть Иов, Бог не забыл тебя, Он не отвернулся от тебя, Он ненавидит тебя, Он не ставит тебе палки в колеса. Нет. Но с царями всегда посаждает их на престоле, и они возвышаются. Если же не окованы цепями и содержатся в узах бедствия, бывают такие периоды, то Он указывает им на дела их, на беззакониях, потому что умножились. И открывает их ухо для вразумления, и говорит им, чтобы они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить Ему, то проведут дни свои в благополучии, и лета свои в радости. Вот обратите внимание вот на три слова. Цель какая Бога? Возвышение, благополучие, радость. Вот цель Бога в нашей жизни, когда Он причиняет нам боль, как врач. Возвышение, благополучие и радость. Посадить нас с царями, образно говоря, как здесь говорится. Возвышение, благополучие и радость. Нужно жить веру. И то, что Иову надо было, он там сделал в конце концов. Да. Бог открывает ухо для вразумления, то, чего я не мог услышать в мирной, скажем так, обстановке. Бог открывает, теперь я смогу услышать, теперь я смогу понять. Теперь вместо того, чтобы роптать, прекрасная возможность понять Бога через эту боль. Вот так надо относиться. И мы всегда должны вразумлять друг друга, напоминать, проявлять долготерпение, проявлять веру, потому что действительно, когда мы проходим через испытания, это трудно. Это трудно нам дается, это трудно нам дается. Вот. Но вот эти вот люди, они не вразумились. Многие примеры, люди, проходя через боль, они вразумляются. Иов вразумился, да? Но вот эти вот люди в книге Откровения, они не вразумились. Не воздали славу Богу. И знаете, я верю, что они могли бы удалить этот чип, если бы они раскаялись. Ну, что там, ну... Могли бы удалить. Вот, вот одна история очень хорошо говорит. Сейчас Наташа включит один слайд. Арон Ралстон. 75-го года рождения. Американский альпинист, известный тем, что в мае 2003 года, во время прохождения каньона Блю Джон в национальном парке Каньонленде штата Юта, он был вынужден самостоятельно ампутировать часть правой руки выше запястья. Его рука оказалась зажатой под валуном, и после 6 мучительных дней Ралстону пришлось прибегнуть к ампутации руки, предварительно сломав ее собственным весом. Ампутацию он проводил коротким и тупым лезвием мультитула китайского производства, который у него был с собой. Более длинное лезвие он вконец затупил, пытаясь крошить камень. То есть, представляете, человек застрял, его придавило правую руку, его придавило, он не мог ее вытащить. Он ее не мог вытащить, да? Пытался ножичком там ковырять, весь этот ножичек сломал, затупился, да, китайский ножичек такой, знаете, там разные лезвия есть, там отверточка, ну, такие они, как бы, не для камня, конечно. Вот. И вот он такой он сделал, да. Обратите внимание, вы можете думать, вообще, это ж, как это, да, но обратите внимание, это он не сделал после того, как час его рука была зажата. Ни один день он лежал под этим камнем, да, когда у него закончилась вода, еда, 5 с лишним дней он лежал. И не думайте, что он, ну что, зажал, давай отрежу, и все нормально. Не думайте, что ему легко далось это решение. 5 дней он это лежал, но он пришел к этому вразумлению. Он вразумился, что единственный путь спастись, вот пойти на такую радикальную меру. Это, конечно, тяжело, но 5 дней это заняло. Понимаете? Есть вещи, которые вот так вы сейчас спросили, я бы такое не смог. Но когда Бог что-то будет делать, постепенно, постепенно у нас открывается ухо, и мы понимаем, что нужно сделать. Да? И вот этот вот человек, он пошел на такую жертву. В августе 2009 года Ралстон женился на Джессике Трасти, и их первый ребенок Лео родился в феврале 2010 года. Ну, в общем, он стал героем, про него сняли фильм «120 часов между молотом и наковальней». Он стал известным. У него жизнь продолжилась, да? Он потерял руку, но его жизнь продолжилась, да? И вот, так, вот то же самое по поводу вечной жизни. Иисус тоже говорил, лучше потерять руку, но войти в Царствие Божие, в жизнь вечную, чем с обоими здоровыми руками войти в вечную погибель, в вечное мучение. Если человек это сделал, да, то тем более мы должны разумеется понять, что ради вечной жизни пойти на покаяние, пойти на то, чтобы отречься от чего-то в своей жизни, да, отрезать это ради спасения души, ради духовного здоровья. И вот этот пример, он должен нас вдохновлять в плане, когда Бог обличает нас в грехе, когда Бог ведет нас через какую-то долину, через какие-то испытания. Да? Бог хочет, чтобы от чего-то мы отказались. В результате будет жизнь. В результате будет как бы геройство, будет жизнь с избытком, как у этого человека. Да? Глупо он поступил? Конечно, нет. Тяжело это было? Конечно, это было тяжело. Но мы понимаем, что этот человек поступил разумно. Да? И Бог призывает всех людей поступить разумно, отречься от этой жизни, да, чтобы приобрести ее для вечности. Чтобы приобрести ее для вечности. И Бог, вот эти вот все покаяния, Наташа, спасибо, можешь выключить. он, то есть вот эти все испытания, вот эту боль, он делает для того в нашей жизни, чтобы мы спаслись в конце концов, понимаете? И в определенные моменты жизни надо вот разумиться, понять, что я потеряю, если я отвергну Божью волю, и чего я совсем не потеряю, если я буду следовать за Богом. Не раскаялись, они не раскаялись здесь. За что они там держались, я не знаю. Что там антихрист им побежал, уже пообещал. Вся жизнь уже рассыпалась. Вода вся в кровь превратилась. У всех гнойные раны. Вообще все. Небеса закрылись. Вообще за что-то они еще держат. Нет, мы так жили свою жизнь. Мы ни за что не склонимся. Мы ни за что не изменим свое мнение. Это неразумно. Бог пытается что-то вам сказать. Как глупо против... Бороться с Богом, как глупо. Это неразумно, это нелогично. Не вразумились, не раскаялись. Даже праведному Иову было в чем раскаяться, да? Если мы там почитаем в 42 главе. Но эти люди, мы видим, они хулили Бога из-за страдания. То есть они считали, что вот эти проблемы, вот говоря о логике, они считали, что эти проблемы, это не их проблемы, это проблемы в Боге. Они ругали Бога, они были недовольны Богом. Что они такие хорошие, а Бог такое с ними делает. Плохой Бог. Они не признавали свою вину. Не признавали свою вину. Как ужасно, когда Бог, когда ты страдаешь, эти страдания, получается, они в напрасную. Ты, чтобы обратить внимание, увидеть проблему, ты закрываешь глаза, получается, и тебя бьют, и ума тебе все равно не прибавляется. Вообще нелогично. Как Адам и Ева... Покаяние очень важно, братья и сестры. Мы должны испытывать свое сердце, чтобы оно не стало жестокосердным, когда Бог нас обличает, когда брат или сестра нас обличает, когда обличение каким-то образом приходит в нашу жизнь. Нужно быть как бы таким мягким сердцем, быть готовым исповедовать, покаяться в грехе, не ожесточаться, как фараон там ожесточился, да, глупо. Адам и Ева, они вот валили вину, у них не было вот этого искреннего покаяния. Бог сказал Адаму, не ешь, он съел. Но Адам, он считает, что это вот Ева из-за него. Если бы не Ева, да, он не понимает. И это вот опасность, склонность у всех нас. Мы иногда покаяние не хотим принести, искреннее покаяние. Мы пытаемся найти извинения, и в результате нету покаяния, нету исцеления. Покаяние очень важно. Покаяние очень важно. Я должен признать в определенный момент, как бы долго я ни шел, но этот путь не тот. Как бы долго я ни придерживался этого образа мышления, но это не тот образ мышления. Лучше это признать. Как бы там, как бы я там ни говорил, но я должен признать, что вот, это не так правильно я говорил о Боге. Это не воздавало ему славу. Иногда это трудно сделать, это очень иногда трудно. Но покаяние, оно очень важно. Я признаю, я беру на себя ответственность, что я виновен. Я виновен, что это неправильно. Я не просто это делаю там, лишь бы от чувства вины избавиться. Я соглашаюсь с Богом, что я сделал, как я согрешил, это неправильно. Я должен это признать. Это не будет истинное покаяние, если я лишь бы хочу избавиться, чтобы меня приняли обратно в общество, там, в круг какой-то, в церкви на меня нормально смотрели, чтобы лишь бы я избавился от чувства вины. Это не совсем главное покаяние. Я должен понять, что то, что говорит, это плохо. Я должен сожалеть об этом, да. Вот это истинное покаяние. Но вот эти люди в книге Откровения, они не захотели раскаяться и ругают Бога, они винят Бога во всех своих проблемах. Ропщут на Бога. Откройте со мной еще последний отрывок, 2 Коринфянам 7 глава. С 8 по 10 стих. Есть по-разному Бог нас может. Иногда через слово Бог, через какого-то брата, сестру дает нам какое-то слово. Это больно, когда нас обличает как-то. Это тяжело. примерно такой пример здесь, в Коринфянам. 2 Коринфянам, 7 глава, с 8 по 10. Павел здесь говорит: «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время». То есть Павел что-то написал Коринфянам, это было резко, это было больно, да? Но он это написал. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечались, но что вы опечались к покаянию, ибо опечались ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Нисколько не понесли от нас вреда. Да? То есть я должен научиться, если меня обличают, когда нас обличают, нам кажется, нам вредят. Да? Я должен верую понять, на самом деле, это, если это истинное обличение, это не повредит мне, это будет хорошо. Печаль ради Бога, да, если я печалюсь ради Бога на то, что мне было указано, да, оно приведет меня к спасению, к духовному росту, к радости больше оно мне приведет. Вот так я должен смотреть. А если я впаду в печаль мирскую, в саможалость, там, начну там всем жаловаться, а вот там, слушай, а он мне такое сказал, там, пытаясь привлечь других на мою сторону, и, ну, знаете, как это все бывает, вместо того, чтобы задуматься, как Бог, может, меня обличает, я впаду там в какую-то печаль, и это производит смерть, это не производит благословения. Это не производит благословения, это не укрепляет взаимоотношения в браке, во взаимоотношения в церкви, взаимоотношениями с детьми. Это производит смерть. Только все потом будет ухудшаться. Поэтому мы, мужья, должны, если мы там в какой-то момент решили, вот я там встану на этой позиции, не отступлю, надо быть очень осторожным, потому что действительно ли это так? Может быть, нам нужно в чем-то раскаяться, потому что в результате только все потом хуже может пройти. Ну и к женам это то же самое относится так же. Печаль мирская производит смерть. Потому что люди, когда получают обличение от Бога, они огорчаются. Да? Но они огорчаются как бы не ради Бога, а вот что его обличили, что-то не так. Вот я хочу, чтобы моя жизнь была в розовых тонах, а тут мне что-то сказали. Да как? Это не соответствует то, как я представляю о Боге, то, как я представляю собрание церкви. Я хочу только позитивные мысли и позитивные, чтобы обо мне все говорили. Да. Ну, это как человеку сказать, у которого уже зуб болит 5 дней, и ему сказать: ничего, не надо, к врачу не ходи, все нормально, да? Ну, глупо, да? Нужно вот вразумиться, иметь вот этот разум по поводу, когда Бог нас всех обличает, да? Мы грешные люди, мы грешные люди. Чего перед Богом таится? Бог все видит. Вот. Но вот мы видим в книге Откровения, к сожалению, после всех такой работы, такой боли, таких знамений, таких уж казалось бы, ну что, вразумись, что не ясно, это Бог делает. Ну что, это случайно, что происходит? Это Бог делает. Он хочет, чтобы ты покаялся. Ангел с неба пролетел, всем сказал: убойтесь Бога, поклонитесь Ему. Да. И вот эти люди не покаялись. И поэтому тоже нам, да, мы должны размышлять. Конечно, напрямую нам это не относится, но мы все равно, как христиане, потому что суд Божий, он начинается с церкви. Да? Начинается с церкви. Бог сам начинает церковь свою очищать прежде всего. Да? Потом Бог будет мир судить. Он церковь, мое сердце судит, мое сердце очищает. Хочет, чтобы я был духовно здоровым, духовно сильным. Да? И вот про этих людей, как бы небеса говорят, ну вот они не покаялись. И про небеса про таких скажут: Бог праведен, а ты достоин. Вот эти люди, они действительно достойны той участи, которую они получат. Вот этого гнева, в конце концов, суда Божьего и вечного огня. Они достойны этого. Они не вразумились, у них были все возможности принять милость Божию. Так что мораль вот этой истории, этой главы: будем разумными, когда Бог нас обличает. Не будем, будем как бы вот мягкое сердце, чтобы у нас было. Я сам знаю по себе, иногда трудно это очень. Но лучше вот ходить в покаянии, чем ожесточиться и в результате терять вот это благословение. Мы сами можем вспомнить, что когда мы в чем-то упирались, потом покаялись, и чувствуешь радость с Богом, да? До этого ты таился, все кости твои как бы обветшали, потому что ты знаешь, что согрешил, ты знаешь, что с Богом не так взаимоотношения. Но вот ты покаялся, открыл свою Богу неправду, да, Бог, ты понимаешь, Бог тебя простил, у тебя легкость, у тебя есть сила, и ты хочешь идти проповедовать другим о милости Божьей, о любви Божьей, у тебя есть сила Духа Святого, есть сила в словах, есть огонь в глазах и так далее, да. Это приносит радость, это приносит возвышение, покаяние. Аминь.